Насколько я знаю, наше Министерство экономики достаточно длительное время занималось разработкой программы «25 шагов социально-экономического развития». Да. Данный документ был презентован. Почему он не стал программой?
Несколько раз даже был презентован. И он остается пока проектом. Он не утвержден Кабинетом министров. Еще в декабре 2016 года мы писали письменный отзыв Министерству экономики. Почему эта программа не является той государственной программой, которая нам необходима?
Почему же?
Целый раздел выпал социальной политики. Как развивать социальную сферу в этой программе вообще нет. Условно они называют это экономической программой, а у нас по закону нельзя делить эти два серьезных блока, они должны взаимодополнять и быть элементом одной общей большой государственной программы. Второе, у них не обозначены сроки, объемы финансирования, ответственные.
Мы все присутствовали на очень помпезном мероприятии в огромном зале при большом количестве людей, очень торжественно, пафосно проходила презентация этой программы «25 шагов». Где она сейчас? Какова ее судьба?
Действительно, проделана московская консалтинговая компания большую работу. Это оплачивалось московской абхазской диаспорой. Вообще, надо их всех поблагодарить. И у нас вопрос не к исполнителям. Они профессионалы однозначно. Какие задачи поставили, это называется техническое задание, какое Министерство экономики сформулировало, такая работа была и выполнена. Сама работа сейчас находится в парламенте. Это тоже вызывает вопрос, потому что по тому закону о государственном прогнозировании программу надо утверждать в кабинете министров. Поэтому для меня вообще остается вопросом, почему Министерство экономики не инициирует и почему они не утверждают на заседании кабинета министров. Мы приходим к тому выводу, что даже и такую программу бы они не хотели в утвержденном виде. А так есть проект, он у них висит на сайте. А если утвердят, то потом же надо отчитаться. А какой шаг вы сделали и когда? Может, вот с этим связано вот такое затягивание?
Когда мы говорим об управленческих решениях, то это ведь не только кабинет министров. У нас есть и законодательная ветвь власти. Скажите, пожалуйста, принимались ли парламентом какие-то решения, которые могли бы создать основу для выхода экономики Абхазии из того состояния, в котором она находится?
Да, действительно, парламент играет важную роль, потому что экономические реформы невозможны без соответствующей законодательной базы. Мы с этой позиции рассматривали, анализировали их деятельность парламента нового созыва за один год. С апреля 2017 по апрель 2018 год. Парламентом Абхазии принят закон об электроэнергии и бюджет на 2018 год.
То есть за год они приняли всего два закона?
Да. Есть еще поправки, но я, например, посмотрела поправку относительно закона о статистической деятельности. Это очень важный государственный орган и вообще важная часть деятельности Кабинета министров. Хотелось увидеть вот в этих поправках относительно полноты данных, оперативности данных, каких-то структурных изменений. Вместо этого данная поправка касается статьи 4. Одно предложение заменили другим предложением.
И какое же предложение заменили каким предложением?
Органами государственной статистики Республики Абхазия заменили словами «центральным органом государственного управления в сфере государственной статистики».
Удивительная, конечно, поправка. Вот меня она, например, сейчас шокировала. Скажите, пожалуйста, такого рода поправка в закон, она вообще может на что-то повлиять?
Я вам точно не могу ответить, чем это было продиктовано, вот эти юридические терминологии, но точно знаю, что или в работе самой статистики никак это не может повлиять. Но не будем на этом останавливаться, потому что самый главный финансовый документ – это, конечно, государственный бюджет. Без учета российской финансовой помощи собственные доходы в 2018 году составили 3 миллиарда 140 миллионов. Из них на содержание государственной машины, включая все три ветви власти, уходит точно такая же сумма. То есть, если бы не было российской финансовой помощи, ни одного рубля не было бы на развитие экономики, культуры, образования, здравоохранения. Но я сегодня хочу прокомментировать структуру расходов республиканского бюджета с учетом российской финансовой помощи. Расходная часть составляет 7 миллиардов 520 миллионов. Первая статья — общегосударственные вопросы. Доля в республиканском бюджете в Абхазии 21%, в России 7,5%. На мой взгляд, это доказательство неэффективности системы государственного управления. И здесь хочу привести слова опять нашего президента, которая словно тяжелый камень тянет нас вниз и не дает развиваться. Это он так в послании озвучил.
Вот этот камень, это что конкретизируется?
Общегосударственные вопросы – это содержание аппарата администрации президента, парламента, правительства, резервный фонд президента. В сравнении с российскими показателями, даже не для экономистов, становится очевидным, как он чрезмерно раздут. Другая статья – национальная безопасность и правоохранительная деятельность. У нас на это уходит 16% республиканского бюджета, в России 8%. Социальная политика – то, что нам ближе. В Абхазии 2,7%, в России 28%. Конечно, имеем по статьям неравномерное, неэффективное, так скажем, распределение и так ограниченных бюджетных средств.
Это мы сейчас с вами говорим о бюджете 2018 года.
Да.
А что с бюджетом 2019 года?
Да, мы тоже уже просмотрели бюджет 2019 года. Существенных изменений именно в структуре там не произошло. Были изменения внесены в доходную часть. И мне стало интересно, куда эти средства были направлены. Что могу отметить? Ни на развитие экономики, ни на развитие производства, ни на развитие сельского хозяйства, которое у нас является и считается традиционно приоритетной отраслью. На реальный сектор экономики не были направлены. Добавили содержание парламента, театров. Они распределились по другим направлениям, да, каким-то социальным направлениям, по культурным, но не было направлено на производство.
Мы постоянно на всех уровнях слышим о том, насколько важно для нас село, насколько важна поддержка села. А что у нас в реальности с этим?
Село для нас является самым главным, основным направлением. И оно нуждается, именно сельское хозяйство нуждается в финансировании. Но все послевоенное время на ее развитие и восстановление направляется менее 1% от расходов государственного бюджета. Вот на 2019 год тоже, к сожалению, всего 60 миллионов. То есть получается, на развитие целой отрасли отправляется 60 миллионов. Это с чем можно сравнить? Содержание одного депутата нам обходится 1 400 000 в год, а на развитие одного села мы отправляем 700 000 рублей в год. К сожалению, структурно, на наш взгляд, неправильно выстроены статьи расходов республиканского бюджета.
Скажите, пожалуйста, а почему вот наши депутаты принимают такой бюджет из года в год?
Бюджет формируется в Министерстве финансов на базе индикативного плана, который разрабатывает Министерство экономики. И мы с вами опять вернулись в это Министерство экономики.
А что не так с индикативным планом?
Дело в том, что индикативный план по закону нашему должен формироваться, исходя из государственной программы, закона о государственном прогнозировании. То есть у нас должна быть программа среднесрочная, условно на 5 лет, и расписывается дальше на каждый год. Вот что такое годовой индикативный план. Когда у нас нет государственной программы, индикативный план, как следует с их преамбулы, составляется путем сбора фактических данных со всех организаций и предприятий предыдущих лет. И это не что иное, как продолжение того инерционного сценария. На наш взгляд, индикативный план не является документом, который решает государственные задачи. А у нас вопрос, а что реализуется таким индикативным планом? Именно этот документ, на наш взгляд, является причиной таких несоответствий в самом государственном бюджете. А теперь представьте, что на базе такого, скажем, ложного документа составляется государственный бюджет. И остается вопрос, насколько он государственный. Именно бюджет является связующим документом между исполнительной и законодательной властью. В итоге согласованный выходит документ. Поэтому я бы не расставляла акценты, какая структура несет больше ответственности. Надо принимать реальные меры по эффективному использованию наших бюджетных средств.
Понятная ситуация. А есть ли из нее какой-то выход? Если вы видите этот выход, то в чем он состоит и кто и что должен сделать для того, чтобы мы двинулись куда-то вперед?
Здесь нам не надо изобретать велосипеды, общеизвестные схемы, как выходить из кризиса. У экономистов они готовы, называются антикризисные программы. Как они должны состоять структурно, из каких перечней, из каких мероприятий, они тоже проработаны, их можно привести в соответствии с нашими особенностями. У меня здесь возникает другой вопрос. Насколько наше общество, мы с вами готовы к этим мероприятиям, к этим реформам, которые очень нам нужны, стучаться в дверь давно? Дело в том, что все эти мероприятия в большинстве своем будут непопулярны. Например, мы хотим эффективно использовать бюджетные деньги. Но для этого нам придется в 5-6 раз, по нашим подсчетам, сократить численность занятых в органах власти и управления. Мы же хотим сократить теневой сектор экономики. Для этого нам придется жесточайший контроль устанавливать на границе с Российской Федерацией и на границе с Грузией. Нужно будет провести инвентаризацию земель, потому что земля – это наше национальное богатство. И мы должны четко знать, кому принадлежат прибрежные земли и когда они начнут нам давать доходы. Реформа – у нас сложный этап, когда само общество будет неоднозначно принимать жесткие, непопулярные меры, если мы хотим, конечно, провести реформы. Но, я думаю, наш народ проходил и более сложные этапы. И войну выжили, и потом блокаду выстояли. Сейчас тоже, я уверена, мы должны достойно прожить этот сложный этап реформирования. Главное ее начать и на выходе, в результате получить повышение качества жизни нашего населения.
Вы видите сегодня в любой ветви власти какой-то потенциал для того, чтобы начать этот процесс реформ?
Если мы хотим быстро выйти из этого, нужен орган, не обязательно антикризисное правительство. Можно антикризисный штаб создать, можно совет специально создать при президенте, который будет в открытом режиме, доступно, с привлечением широкой общественности. Но, конечно, саму программу должны писать профессионалы, в первую очередь экономисты. Вы знаете, к нам из администрации президента обратились год назад и сказали, представьте ваше видение, составить рабочие группы, как вообще вам видится. Мы провели колоссальную работу, расписали, сколько отраслевых программ должно быть, сколько территориальных программ, кто должен их разработать. Мы даже составили список рабочих групп, не более 5-6 человек. Даже были определены руководители рабочих групп. И все эти документы с техническим заданием, все это проделано, лежит в администрации президента.
Какие нам нужны финансовые ресурсы для того, чтобы эту программу разработать?
Да, смету тоже мы составляли. Я бы не сказала, что это неподъемные суммы для нашего бюджета. Это в пределах 4 миллионов. Находится такая программа. Это еще с учетом, знаете кого, работы внешних экспертов. Мы даже такое предусмотрели по каждой программе. Даже с учетом прохождения этой экспертизы, внешней, внутренней, вот такая небольшая сумма там выходила.